32. Едва высокий белоголовый старик отправился вверх по лестнице, как малыш Нурдин покинул свое убежище. Он выскочил из-за лифта и пустился бежать. Он бежал во сто крат быстрее, чем обычно, гоняясь за Лейлой и ее подружками. Он останавливался в Кутубии, у Лулы, в огнях Бельвиля, у Саф-Сафа, в Лягулет и везде задавал один и тот же вопрос.
«Сима-Араба не видели? Мне нужно найти Сима-Араба!»
Он бежал сквозь сытное потрескивание Мергеза, сквозь облака мяты. Он бежал, даже не пытаясь по дороге свистнуть с прилавка пару фиников. Он обежал несколько точек игры в наперсток, где в глубине коридоров негры сливались с темнотой. И в этом мраке с разбегу врезался в стальную брюшину длинного масси.
«Чего тебе надо, Сима?»
«Он не верил!» — завопил малыш Нурдин. «Он мне не верил! Я же говорил ему, что бритва — это старик! Он не верил, а теперь, пожалуйста, сам может убедиться! Это тот же старик с белыми волосами! Он сейчас пошел к бабушке Хо!»
«Это Кряженый?»
«Ну да, к менту, одетому вьетнамкой! Старик-убийца пошел к нему! Идите, сами убедитесь! Бритва — это он! Вдову Долгорукую тоже он убил!»
Длинный Мосси обернулся в темноту.
«Махмуд, минутку постой вместо меня. Я скоро».
Потом он взял мальчика за локоть.
«Ну, пошли, Нурдин. По пути захватим Сима. Но если ты чего наврал, то Мергес можно будет жарить прямо на твоей заднице».
«Ничего вы не будете жарить на моей заднице! Я 2 недели сижу под лестницей и караулю убийцу. Это старик и никто другой!»
Они перехватили высокого белоголового старика в тот момент, когда он выходил из корпуса. Его глаза горели, по коже пробегала дрожь, лицо блестело от пота, как зеркало. Старик явно был не в себе. Симон забрал у него пламу-27 и повел в подвал, а длинный Мосси тем временем летел наверх, перепрыгивая через этажи, чтобы справиться о здоровье бабушки Хо. Нурдин снова нырнул за лифт. Пост надзора. Старик сначала решил, что они торговцы наркотиками, угадавшие, что он их ищет. Он достал деньги и протянул к ним другую руку. Обычно сделка занимала пару секунд. На этот раз она затянулась. Симон Араб почти вежливо отстранил деньги. В подвале пахло едкой мочой и кожным грибком. Замшелое кресло протягивало в ночь изъеденные ручки. Симон усадил в него старика.
«Тебе нужна доза, старик. Сейчас ты ее получишь».
Он достал из куртки шприц, длинный как кошмар, столовую ложку и пакетик белого порошка.
«Бесплатно».
В центр подвала упала тень. Это Масси спустился с высот.
«Он пришил его».
Араб рванул зубами пакетик. Медленно покачал головой.
«Старик, когда в Бельвилле гибнет мент, всей молодежи достается на орехи. Зачем ты нас так наказал?»
Если бы само кресло заговорило, то и тогда донесшийся снизу ответ поразил бы их меньше.
«Чтобы спасти литературу!»
Араб ничуть не взволновался. Длинная струйка слюны протянулась от его веселых зубов к горке порошка, торчащей из ложки. Порошок яростно зашипел. Стал плеваться, как кошка.
«А старух этих ты тоже прирезал для литературы?»
Длинный Мосси думал.
«Чего только не наслушаешься от Перлашес до Гуд-де-Ор».
«Для литературы, великой и единой, моей и твоей!»
Старик был возбужден, но не пытался убежать. Он лихорадочно закатывал рукав. Голос его звучал все звонче, но сам он продолжал послушно сидеть в кресле. Его бледная рука невесомо парила в темноте.
«Деньги безграмотных старух вернули из небытия шедевры, и теперь они снова будут жить в юных детских сердцах. И это сделал я, барон Корво. Вы слыхали про барона Корво?»
«Про барона не слыхал»,
— искренне ответил Мосси. Симон погрузил иглу в тающую горку. Он и без света безошибочно делал свое дело.
«Юноша, знаком ли тебе хотя бы Имру Аль-Каис, князь племени Кинда? Ведь он человек твоей культуры, твоей самой древней, доисламской цивилизации».
«И князя не знаю», — признался длинный Мосси.
Но старик без предупреждения стал читать нараспев.
«Кейфа набки миндикра набибин ва манзили».
Симон перевел для Мосси, мягко выжимая поршень шприца. Он улыбался.
«Остановимся, восплачем о возлюбленной и о покинутом доме». «Да!» — вскричал старик, улыбаясь. «Да, это один из вариантов перевода. А скажи мне, знаешь ли ты поэмы Мутан Абби? Читал ли ты его хвалу матери, Саифа Аль-Даула?»
«Да, читал»,
— сказал Симон, склоняясь над стариком.
«Но с удовольствием послушаю еще раз».
Он перетянул плечо старика куском резиновой камеры. Вены вздулись под пальцами. Голос Симона звучал мягко.
«Ну, идуль, машраф я тауалла уалли», —
скандировал старик. Симон ввел иглу и перевел.
«Мы готовим мечи и копья».
И, нажимая на поршень, подхватил.
«Уатак тулун альмануну биля гитали».
Смесь слюны и белого порошка устремилась в вену. Когда она достигла сердца, неведомая сила вырвала старика из кресла и швырнула в пространство. Он рухнул к ногам Мосси и Симона, переломанный, скрюченный, похожий на мертвого паука.
«Переведи», — сказал Мосси.
«Но смерть сражает нас без боя», — нараспев прочел араб.
Пастор лежал на раскладушке и смотрел в потолок, а ночь потихоньку располагалась в его рабочем кабинете. «Продам бульвар Майо», — решил он. Он говорил «бульвар Майо», как будто играл в монополию, но речь шла о доме, где раньше жили Габриэла и советник. «Все равно я боюсь туда идти. Продам бульвар Майо и куплю себе маленькую квартирку на улице Генмер с видом на Люксембургский сад или где-нибудь в новых домах у Сен-Мартенского канала». Ему даже не придется идти домой, просто надо обратиться в агентство. «Не возись с грузом воспоминаний, Жан-Батист. Продавай, транжирь, выбрасывай, строй себе новую жизнь». Пастор исполнит последнюю волю советника.